Параграф 10. Митрополит Фотий, 1408-1431 годы. Он был грек, присланный к нам из Константинополя. Такое назначение, на первый взгляд, может показаться несколько неожиданным. Весь предшествующий ход событий клонился, по-видимому, к тому, чтобы окончательно закрепить практику возведения в митрополиты кандидатов-избранников местной русской власти. Поэтому настоящий случай нуждается в некотором разъяснении. Хотя недавняя смута и показала, что при прежнем безапелляционном авторитетном назначении русских митрополитов по воле патриарха и не могло быть только что прошедших перед нами соблазнительных иерархических замешательств, тем не менее она не могла ослабить назревшие потребности государственной власти иметь своих близких людей во главе русской церкви. Национализм в этом отношении должен был теперь заявить себе у русских тем сильнее, что греческая церковно-гражданская власть низко уронила себя в их глазах своим корыстолюбием и лживостью. О Дмитрии Ивановиче Донском известно, что он по случаю поставления Киприана при живом митрополите Алексии крепко бронил царя, патриарха и его синод. Его негодующие чувства к грекам разделял сын и преемник его Василий Дмитриевич, также очевидец смуты, за что и получил в патриаршем послании специальный выговор. «За что пренебрегаешь ты меня?» – писал ему патриарх в 1393 году. «И вовсе не воздаешь мне чести, которую воздавали предки твои, великие князья. Презираешь меня и людей, которых я посылаю к вам, так что они совсем не имеют у вас чести и места, которые всегда имели люди патриарши. Со скорбью слышу еще, что и о державнейшем и святом моем самодержце позволяешь себе некоторые предосудительные речи. Доносят мне, что препятствуешь митрополиту, что есть дело совершенно невозможное, поминать имя царя в диптихах, и что говоришь, церковь где имеем, а царя не имеем, и нисколько о нем не помышляем». На все это патриарх со своей стороны, как увидим ниже, возражает целой теорией вселенского значения царской и патриаршей власти. Враждебных чувств к грекам русские, однако, не питали, и одновременно с указанными упреками продолжали выражать почтение к своим учителям в культуре и религии путем материальной помощи. Так тот же князь Василий Дмитриевич с готовностью отозвался на просьбу о денежной помощи императору и патриарху, осажденным в Константинополе султаном Баязидом в 1395-96 годах. По советам митрополита Киприана великий князь пригласил к пожертвованиям всех князей русских и даже литовского князя Витовта. Велел произвести по всей митрополии сбор с церквей и монастырей, и собранные деньги в количестве 20 тысяч тогдашних рублей отослал в такой нужи и беде сущим. Митрополит Киприан, не будучи природным греком, вообще был великим греческим патриотом, был по пословице «plus royaliste que le roi même» – большим монархистом, чем сам царь. Ради интересов империи, ради ее надежнейших связей с неоскудевающим источником материальной помощи, с Русью, он мог желать видеть на своем месте преемником грека. И мы знаем, что незадолго до своей смерти он вызвал к себе своего племянника Григория Цамблака, такого же, как и он, натурализованного грека, может быть, и именно с этой целью. Но подобного рода внушения митрополита великому князю могли бы остаться совсем без приложения к делу, если бы не благоприятствовало тому стечение обстоятельств. В самый год смерти митрополита Киприана Василий Дмитриевич поссорился с Витовтом, началась между ними война. У обеих враждующих сторон, конечно, не могло быть единства в вопросе о замещении митрополии. Ввиду намерений Витовта представить своего кандидата на этот пост, московский князь находил более политичным отказаться на этот раз от представления собственного кандидата и тем расположить греков в свою пользу. Московские послы просили царя и патриарха назначить им митрополита по старой пошлине, то есть по старому обычаю из греков. Но и Витовт не упускал из виду случая. Он также избрал своим кандидатом грека, полоцкого епископа Феодосия, и просил посвятить его не для отдельной литовской митрополии, а как преемника Киприану для всей Руси, только с обязательством быть литовским по месту жительства, то есть сидеть в Киеве. «Поставьте его нам», – писал он, – «митрополитом, чтобы он сидел на столе киевской митрополии по старине и строил церковь Божию по-давнему, как наш, потому что по воле Божией мы обладаем тем городом». Все-таки для греков удобнее было исполнить просьбу Москвы, дружба с которой в то время считалась особенно ценной, так что закрепить ее вскоре постарались даже посредством родственных связей с императорским домом. Всероссийским митрополитом был поставлен 1 сентября 1408 года уроженец пелопоннесского города Манимвасии Фотий. Друг Фотия, монах Иосиф Вриенний, в своем письме к нему прославляет его за строгую аскетическую жизнь и ученость и, между прочим, выражает почтительный взгляд тогдашних греков на достоинство русской митрополии. «И другие из наших, из греков, радуются величию твоего сана и изобилию богатства и широте власти и многочисленности народа, предстоятельство над которым тебе верено. Не потому считаем тебя блаженным, что располагаешь несказанным богатством, но потому, что получил изобильное средство показать свою человеколюбивую настроенность. Приветствуем блаженного и властительнейшего митрополита России, священнейшего Фотия». Через год после посвящения Фотий прибыл в Киев и здесь прожил полгода, примирив с собой Витовта. Затем он отправился в Москву и по обстоятельствам времени должен был начать свою правительственную деятельность с упорядочения только что перед тем расстроенного хозяйства митрополичьей кафедры. В 1408 году жестоко опустошил Московскую область хан Едигей и самую Москву держал в осаде. В столице при отсутствии князя наступила анархия, сопровождающими ее воровством, грабежом и разбоем. В это время бояре и слуги митрополичьи постарались расхитить движимое имущество митрополичьего дворца. Подражая им, всякие власти и начальства тоже хищнически управились с митрополичьими вотчинами, то есть с имуществами недвижимыми. Горячий нравом митрополит Фотий начал восстанавливать порядок крутыми мерами. Он не щадил даже великого князя, когда и тот оказывался повинным в нарушении некоторых финансовых прав митрополии. Известно послание митрополита к князю с упреками за секуляризацию каких-то митрополичьих пошлин и с дерзновенной просьбой прекратить это злоупотребление. К тому же великому князю Фотий обращался с другим посланием, и спрашивая у него содействия в утверждении за митрополией всех принадлежавших ей вотчин. Об успехах стараний Фотия летопись говорит: «Стяжанье митрополии своя церковное и доходы Фотий митрополит нача обновлять, и что где изгибло, начат изыскивать, или от князей и бояр изобиженно, или от иных неких лихаимцев, что восхищено. Села, власти и доходы, и пошлины Христова дому, и Пречистая Богородицы, и святых великих чудотворцев Петра и Алексея. Он же вся сия от них взимаши и утвержаши крепко в дому Христове и Пречистая Богородицы». Понятно, что такая деятельность создала митрополиту Фотию целый облак врагов в лице различных знатных и сильных хищников, которые постарались различными клеветами поссорить его с великим князем. «Восташа», — говорит Никоновская летопись по 1413 год, «не блазии человецы на Фотия митрополита, и сотвориша на него клеветы к сыну его великому князю Василию Дмитриевичу, Много ж клевет нанесоша Фотию митрополиту на великого князя, и ссориши их, и сотвориши нелюбие. Но особенно жестоко отомстили Фотию изгнанные им неправедные домоправители митрополичи, вооружив против него литовского князя Витовта. В 1414 году пришла к митрополиту весть, еже клеветы много сотвориша на него лукавие человецы, и же бежаши от него с Москвы, свои его суще к черниговскому владыце, а оттуда в Литву к Витовту. И так уссориша его с Витовтом, и брань велию воздвигоша, и святей Божией церкви смущение и мятеж велей бысть. Мятеж этот устроил Витовт. Клеветники сумели разжечь у него вражду к митрополиту Фотию. Властолюбивый князь, мечтавший о независимом даже от Польши и литовском государстве, давно желал иметь собственного православного митрополита и теперь нашел повод привести свою мысль в исполнение. В крайнем случае он не стеснялся никакими препятствиями. Человек он был властный, «Адверус куюс вим нек плебс нек нобилитас литуане», по свидетельству польского историка Длугаша, «а толлере окулос аут дицере аудебат», против силы которого ни простой народ, ни литовская знать не дерзали ни воздвигать очей, ни говорить что-либо. Собрав в начале 1414 года литовских епископов, Витовт предложил им войти с ходатайством пред патриархом о поставлении для Литвы особого митрополита. Епископы были сначала смущены таким предложением, но Витовт принудил их поступать, как ему было угодно. Для успеха предприятия он желал придать делу законный вид, чтобы инициатива формально принадлежала самим епископам. Он заставил их подать себе жалобу на митрополита Фотия. Будто бы митрополит Фотий не хочет посещать литовской половины своей митрополии, и даже все сокровища и украшения Киевской церкви переносят в Москву. Поэтому епископы, побуждаемые скорбью и великой печалью о соборной церкви Киевской и о людях Божиих, молят государя подщиться Господа ради подать им руку помощи. Получив в свои руки этот документ, Витовт от слов перешел к делу, прогнал из Киева наместника и других чиновников Фотия, обобрал все их имущество и захватил в свое владение города и вотчины митрополичьей кафедры. Когда Фотий поспешил в Литву, чтобы успокоить Витовта, то Витовт приказал его самого ограбить и вернуть обратно в Москву. Кандидатом на свою митрополию Витовт указал игумена Григория Цамблака, племянника митрополита Киприана, родом из болгарского Тырнова. Подобно своему дяде, Григорий состоял некоторое время в клире константинопольского патриарха, затем был клириком при молдавском митрополите, игуменом Дечинского монастыря в Старой Сербии и игуменом греческого Плинаирского монастыря. Вызванный письмом Киприана, он получил весть о его смерти, будучи уже в пределах Литвы. Здесь Григорий и остановился. Неизвестно, какое положение он занимал в Литве в течение 8 лет, с 1406 по 14 годы, но, вероятно, обратил на себя внимание князя своим умом и талантами, о которых можно судить по его проповедям. Осенью 1414 года Витовт созвал собор, на котором, несмотря на робкие возражения некоторых епископов, предлагавших князю примириться с Фотием, был избран Григорий и отправлен в Константинополь для поставления. Но еще ранее Григория прибыли в Константинополь послы Фотия и вооружили патриарха против литовской затеи. Рукоположение Григория было не просто отклонено, но он извержен был из сана и предан отлучению за производимую им церковную смуту. Витовт и Григорий, однако, не убоялись строгого суда патриарха. В начале 1415 года князь снова созывает собор и на нем уже требует у епископов, независимого от патриарха, поставления Григория. Епископы пытались представить против этого канонические возражения, Но раздраженный Витовт, по словам нашей летописи, сказал им: «Аще не поставите ми митрополита в моей земли на Киев, то зле умрете». Впрочем, уступая требованиям православных, Витовт сделал попытку получить митрополита законным путем и посылал в Константинополь с просьбой поставить ему митрополита по правилам, то есть по воле патриарха, причем назначал крайние сроки для ответа. Ильин день, Успенье и, наконец, Филиппов день 14 ноября. Не дождавшись ответа, Витовт пригласил заблаговременно епископов для посвящения Григория, и на другой день по истечении крайнего срока, то есть 15 ноября 1415 года, Григорий был поставлен митрополитом в Новогрудке-Литовском. Литовские епископы принуждены были оправдывать свой поступок в особой окружной грамоте. Она представляет собой образец очень слабой аргументации. Епископы ссылаются на А. Первое апостольское правило, дозволяющее двум или трем епископам поставлять епископа. Б. Например, поставление Климента Смолятича и, например, сербов и болгар. В. Наравно действующую во всех православных епископиях благодать Святого Духа. И Г. На симонию, царящую в Константинополе, хотя за день перед тем, то есть 14 ноября, они еще согласны были получить оттуда поставленного им архипастыря, если бы таковой явился. От себя Витовт также издал грамоту, в которой прикидывается ревностным попечителем православной церкви, и укоряет Фотия за хищение святыни сокровищ Киевской церкви, за нежелание заботиться о ней и, наконец, за неисполнение будто бы данного им обещания поселиться на жительство в Киеве. Обвинять Фотия по первому пункту, вероятно, были некоторые поводы, но по второму и третьему обвинения были совершенно ложными. Фотий через два года по прибытии в Москву выезжал для обозрения западных епархий и пробыл там более года, 1411-12 годы. Невероятное обещание Фотия перенести резиденцию митрополичьей кафедры в Киев, видимо, измышлено было на основании его обещаний как можно чаще посещать литовские епархии. Стремясь сильнее уязвить московского митрополита, Витовт побудил епископов, кроме всего этого, написать возмутительный по своему содержанию акт отречения от Фоти. «Бывшему до сих пор митрополиту Киевскому и всея России Фотию, мы, епископы Киевской митрополии, пишем по благодати Святого Духа. С тех пор, как ты пришел, видели мы, что многое делаешь ты не по правилам апостольским и греческим. А мы по правилам терпели тебя, как своего митрополита, и ждали от тебя исправления. Но мы услышали о тебе и уверились о некоторые вещи, которые не только не по правилам, но и подвергают тебя извержению и проклятию. И ты сам сознаешься в этом, испытав свою совесть. А мы не пишем о ней, не желая срамить себя. И так объявляем тебе, что по правилам не признаем тебя за епископа, и это есть наше конечное к тебе слово». То есть епископы обличали Фотия в каком-то срамном грехе.